Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. В гостях у нас сегодня Людмила Петрушевская. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. У нас есть такая композиционная часть в нашей программе. Она задает некую сюжетность разговору. Вот если позволить себе, ну, скажем так, определенную степень доверительности, откровенности и ответить на вопрос о том, каким было самое сложное решение в вашей жизни. Вот так вот сейчас оглядывая взором. Решение, над которым приходилось долго думать, ломать себя, может быть.
Когда было негде жить. Когда было негде жить. И на руках у меня было 3 инвалида. Вот это было. И выбирать надо было судьбу. Их судьбу. Я себя и не оправдываю, но выхода не было.
А всегда выбор был в пользу чьей-то судьбы? Вы...
Конечно. Да? Конечно, да. Конечно. И просто негде было жить. Было негде жить. Понимаете, какая штука. И в советские времена это мало кто сейчас как бы помнит. Мне 80 лет, и я помню все, к сожалению большому. Жить было негде.
В этом была какая-то предопределенность, ну, скажем так, не связанная с социумом, не связанная с обществом, не заданная там государственным порядком. А вот такая вот какая-то бытие.
Человек не имел права. Не имел права купить себе комнату. Не имел права уехать. Понимаете, какая штука? А я, как бы сказать, была запрещенным писателем. И я принимала это как данность. Вообще все принимала как данность. И вот этот коридор, по которому душа умирающего летит, и у нее другого пути нет. Вот это и было. Вот все. Я прожила мучительную, будем говорить, жизнь. Вот. Всегда у меня на руках были люди, за которых я отвечала, которым не было жизни. Понимаете, какая штука? Детям не было места в школе. Унижали, били. Я помню, что мой сын Федя, Федор Павлов Андреевич, тогда еще он был восьмиклассник, написал на доске «Да здравствует тысячелетие христианства в России». Его выгнали из школы. Офигеть, офигеть можно.
Жесткие времена, 88-й год, да, правильно?
Ну, давайте повеселее. Ему, как бы сказать, конечно, втык сделала учительница. Ага. Фамилия была Шпикова.
Говорящая фамилия.
Вот. И она позвонила, значит, нам домой. Мы сидели с папой. Я, значит, подняла трубку. Она сказала: «Здравствуйте, это классный руководитель Федя». Что это? Я дала трубку своему мужу. Очень хорошо понимаю, что сейчас будет. Ну, первое, что он побурел просто. А второе, что он сказал этой Шпиковой такие слова, после чего, значит, уже разговор был невозможен. Он ее послал. Правильно сделал? Ну, правда, нашего Федя тоже выгнали из школы. 5 школ он поменял. Кирюша поменял 5 школ тоже.
Людмила Стефановна, а ваши университеты, ваши школы были каковы?
То есть, насколько... Ну, вся школа, факультет журналистики. Теория и практика партийно-советской печати. Это мы называли «Порцов печка». Затем зарубежная коммунистическая печать. Это значит Япония, там Индонезия, Франция. А мы не знали ни одного языка. И я на выпускном, то есть на государственном занятии, отказался отвечать на вопросы. Ну, первое, что я не знала. ничего. Это было принципиально? Какое принципиально? Просто вчера я, вместо того, чтобы пойти в библиотеку ленинскую, что-то такое почитать хоть, встретила на дороге приятеля с мамой. Замечательная мама, замечательный приятель мой. И мама сказала: Люсь, у нас день рождения, пошли, и я пошла.
Слушай, поприятнее.
И вернулась домой в последнем метро и пришла на экзамен, конечно, попозже всех. Все стояли, какие-то читали, какие-то конспекты. Я не хочу сказать, что я была такая уж лучше всех. Я хуже всех была, конечно. Потому что я ничего не конспектировала. Никакие эти самые партийные истории, всякие эти Асахи Симбун, вот, и Люманиты. В общем, я пошла. Ну, как, я не знаю там. Ну, как, наверное, Жанна д'Арк на этот помост. Добровольно. Госэкзамен. Все.
Финал.
Финал. А без диплома на работу не устроиться никак. А мы с мамой жили очень бедно. Я носила одни туфли, три курса. И летом у меня было одно платье. Ну, хорошо. И я, значит, беру билет, понимая, что напрасно я его беру. И говорю: я это не знаю. А там 7 человек сидит. Вот такой дракон 7-главый. Еще свеженькие. В середине Засурский. Молодой наш педагог, вы его знаете.
Учились.
Ясен Николаевич, да. Который как раз и пришел на факультет с новым предметом. История коммунистической печати. Он знал там 5 языков и ездил все время за границей под этим предлогом, что он изучает. Может быть, у него были поручения какие-нибудь для коммунистических партий. Тоже, знаете, посол доброй воли.
А вот есть такой исторический апокриф, не знаю, биографический даже, у вас, о том, что якобы вы научились читать, свои первые слова прочитали, подготовив себя, ну, скажем так, чтением газет и краткого курса ВКПБ.
Ну, ладно, я просто закончу эту историю, вот эту. Или вам скучно?
Нет, ну что?
В общем, я второй билет взяла и говорю, и этот билет не знаю. Тогда, значит, наш декан, человек не, вот такой замечательный, он, у него одна рука была железным крюком заканчивалась, и один глаз был стеклянный. Но какой из них был стеклянный? Мы не знали. Он смотрел всегда прямо. И он мне задал вопрос: а как Хрущев назвал журналистов? Я подумала и сказала: не знаю. Он сказал: эх вы, подручные партии. Но я-то знала, что подручные всегда у палачей. И я вдруг начала речь толкать. Я сказала: эти предметы мне не пригодятся никогда. Я еду сейчас на целину. Журналисту надо изучать жизнь. В общем, что-то я там такое кричала, и потом хлопнула дверью. Эти вчера сыпали просто, а я пошла сидеть плакать куда-то в угол. Ну, не плакала, но вообще я понимала, что мне ничего не грозит. Никакого диплома. Ну, вы понимаете, что когда мы сели и нам объявляли отметки, меня поставили удовлетворительно. И я так стала ржать, что, по-моему, они пожалели очень сильно, что мне поставили тройку. А почему? Факультет журналистики издавна, это была, понимаете, какая история? Это было гнездо змей. Они все друг на друга писали. Преподаватели, очень мало кто из них работал реально в газете, в журналах. Ну, были начальники, главные какие-то там зав. Но это не были пишущие люди. И они писали друг на друга жалобы в ЦК. Понимаете? И у них возник, как бы сказать, такой путь воображения, по которому я пойду в ЦК, буду писать, что нам не преподают то, что нам нужно, что из нас делают дураков.
То есть они просто побоялись?
Они просто моего крика. Я так совершенно бесстрашна. Я вчера была на дне рождения. Чего, собственно говоря, бояться? И вот понимаете, какая история? Вот в этой ситуации я поняла подонство всей этой системы. Их страх. Их постоянный страх за себя. И вот это было движущей силой всей нашей системы. Они не разрешали это, не разрешали это, не разрешали ничего. Они боялись все. Они дико всего боялись. Я не знаю, как сейчас. Может быть, тоже боятся.
А что помогало вам не бояться? Вот что, вот как вот, вот то, что вы встали, да, начали кричать, вот, вот.
А как у меня выход был? Получить двойку?
А на целину вас что?
Значит, я походила, попыталась устроиться на работу. Я уже печаталась в «Крокодиле», в «Неделе». Я писала смешные рассказики, такие в духе польской, такой Стефании Градзянской. Вот я тогда уже знала польский язык, и у меня какая-то просвечивала дорожка. Ну, юмористические рассказы, они же безобидные. И Стефания Градзянская тоже жила при, понимаете, какая история, при Гамулке. Вот. И меня нигде не взяли на работу. Нигде. Хотя я печатала, я повторяю. И я узнала, что от университета на целину едет огромный отряд строительный. Ну, какой строительный? Кто там строители? Не было там строителей. Просто ребята, девчонки. Я взяла гитару, рюкзак, плащ, потому что я знала, что я надолго иду. Я собиралась от Северного Казахстана доехать до Сахалина. Пойти по пути Чехова. Я собиралась останавливаться в городах, работать в газетах, зарабатывать деньги. И изучать вот то, чего я совершенно не знала. Мне очень нужно было это. Почему-то, я не знаю. Я не знала тогда, что ни членом партии, ни прописанным в городе, и ни состоящим в штате газеты ничего не светит. Их печатать не будут.
Откуда тогда такая уверенность? Вот
никакой
в себе?
Уверенности.
Нет.
Это самонадеянность какая-то. Ничего меня не держало. В этом замечательном городе не было работы, нечего было есть. У меня было последние 5 рублей, я их отдала. У меня была стипендия 23 рубля, вот 5 я их сэкономила и отдала на еду. И мы поехали в поезде, это телятники, на которых заключенных возили. И мы доехали до края земли, степь. Вот. И я там вкалывалась на стройке, подсобницы. Мы таскали тяжелейшие носилки. Я попала в мехматовскую команду. Это были мальчики с очками. И девочки такие, которые совершенно вообще даже не понимали, что они девочки. Математика, понимаете?
Да.
Первый курс, вот они закончили. Ну, а у меня была гитара. Ребята, каждую ночь до 12 мы пели песню у костра. Вот. Вообще весело было. Хотя, конечно, пробуждались в 5, в 6 уже выходили на работу. Кормили нас черными макаронами, политыми бараньим салом. Из фруктов были только огурцы. И то. Бани не было категорически. Одна на весь отряд, одна бочка солоноватой воды, которые пить, им умываться. Мы устроили забастовку, конечно. Перестали ходить на работу, сели около своего. Мы уже очень много построили. Это зернохранилище, похожее на Колизей. Вот такие камни, вот такие. И вот сидели так вот уперто. А у нас был, ну, руководитель нашего отряда, аспирант беленький. Добрый, замечательный человек. Какой путь должен был быть при забастовке? Всех к черту из комсомола и из университета. Что сделал беленький? Он нанял машину и повез нас в баню. Купил нам конфет. Ну, таких Леденцов купил нам тетрадки, ручки. Мы погуляли по центральному этому, как это называлось, в общем, совхоз, совхоза центральная какая-то...
Аллея, не аллея.
Да какая аллея? Нет, ну, там поселок. Вот. Пели что-то там.
А что пели? Вот какая музыка звучала в вашей жизни чаще всего?
Тогда?
И тогда, и на протяжении.
Нет, не на протяжении. Вхожу я в финую, сажусь я за стол, снимаю свою кепу, ложу ее на пол. Спрашиваю Маньку, чего ты будешь петь? Она мне отвечает, что голова болит. Песня 1912 года, до Первой мировой войны. Это помощник Жванецкого. Значит, мне... Я его спросила, потому что это одесская песня явно была. Он позвонил туда, там человек был, который знал все. Он сказал, это 1912 год. Вот такие песни мы пели. Ну, еще на Дерибасовской, понятно, да? Вот. И... А потом... Я заболела, лежала с высокой температурой, жара 40 градусов, у меня 40 градусов, все совпало. На шее лежит мой котенок. Значит, греется. Вот. И надо мной возникают, значит, наши комиссары, которые приехали из центрального этого самого, ну, из райкома. Все сидели в райкоме, они жили там. Они узнали, что я единственная на территории трех Франций профессиональный журналист с дипломом.
Так.
И говорят, сделайте нам газету про наше вот это вот строительство. Я подумала, предавать ребят. А потом подумала, да через неделю все кончится. Все. И я поехала по всему этому территории трех Франций, заезжала к ребятам, костры там, чаи, рассказывали мне. Я выпустила газету. А потом, уже я выпускала газету, уже надо было ехать, вот вы не знаете, что такое клише. Такие оловянные, в общем, металлические такие квадратики, на которых фото делали, а потом печатали газету. Мне нужно было сделать из фотографии вот эти клише, и нужно было ехать в город Петропавловск, который местные жители называли Петродыровск. Вот, и тут позвонил человек и говорит, здравствуйте, можно мне с кем-то поговорить из отряда? И я помнился, все уехали. А вы что делаете? А я выпускаю газету. Да, ой, а я журналист с радио Петропавловского. Я пропустил все, вы знаете, меня прямо клянут. Хотят, чтобы я сделал что-то об отряде. Приезжайте. Я говорю, да, я приезжаю. Вот завтра я еду, клише там, это, там мне нужно взять. Я вас просто приму. Моя жена вас накормит, у нас переночуете. Пожалуйста, я спрошу. Ну, я поехала. Значит, на мне были белые флотские парусиновые джинсы, это морские пехотинцы, в общем, в этом ходили, а нам это БУ дали. Тельняшка, две косы, белые, я совершенно выгорела. Значит, гитара, я с гитарой поехала, конечно. И сверху всего этого красный китайский плащ. Это единственное, что у меня было, потому что дожди уже были, холод был. Степь, понимаете? Я приехала в Петропавловск, он, значит, принял меня на радио. Я вошла это самое, со своей гитарой и поехала. Я песни пела, им рассказывала всякие байки. В общем, веселились все ужасно. Потом я вышла. Ну, можете представить, загорелая девка, 23 года, только что исполнилось. Две косы, гитара, только что пела, и неплохо. А там сидят два дяденьки, старики такие, лет по 40. После вчерашнего явно голубые тени такие... А вы нам понравились. Ну, еще бы. Кто вы такие? А вы знаете, я корреспондент Всесоюзного радио «Последних известий» Константин Орди. А я вообще не знаю, кто это такой. Были бы вы москвички, я бы взял вас на работу.
А я москвичка. А я москвичка.
И меня взяли на работу. И я стала работать на радио. Я проработала на радио больше 10 лет. на радио, потом на телевидении. Вот как я устроилась на работу, понимаете? Вот что надо делать, чтобы вообще в этой жизни что-то понять и найти.
Пробовать.
Какая-то своя дорога.
Идти.
Ведь какими путями? Меня не приняли на работу. Меня чуть не выгнали из университета.
В Москве.
Мне было нечего есть. А меня кормили огурцами, макаронами. Понимаете, я вспоминаю вот все вот эти дела. И Константин Арди был... Они меня называли вот с Васей Находка. И говорили: Находка, ты что пищишь? Ты прям как пионерская Зорька говоришь. Здравствуйте, ребята, это что такое? Это же последнее известие. Надо говорить медленно. Я прошла школу диктора. А потом меня взяли в журнал «Кругозор» с пластинками. Хуже этого ничего вообще представить себе невозможно.
Вот с этими синими гибкими пластинками.
Белые, они были белые. Белые, голубые. Ну, в общем, это кошмар был. Потому что, как бы сказать...
То есть вот эта интонация Петрушевская, она рождена в том числе и опытами вот этого времени, да?
Вы знаете, я довольно-таки веселый человек.
Мы заметили.
Вот. И я всегда собираю каких-то тоже хороших людей вокруг себя. Вот. Ну, иногда, конечно, я мрачная, когда плохо дела с моими родственниками, с моими любимыми, с моими умирающими. Это, конечно, тут ничего не поделаешь. Но потом проходит время, человек возрождается.
Людмила Стефановна, если о литературе, вот ваша литература в самоопределении вашем, она веселая или мрачная? Вот исходя из всего того, о чем мы сейчас говорили.
Голубчик мой, вы меня как-то поняли, я надеюсь. У меня все. У меня... трагический роман номер один, который кончается с гибелью. Вот я принесла пограничные сказки про котят.
Наши зрители могут увидеть,
да, вот камера.
Одну из книг,
да.
Людмилы Стефановны.
Вот. И я хочу прочесть одну маленькую сказочку из этого. А это у меня, значит, видите, здесь разные. Здесь у меня вот розоватый, угу. А здесь беленький. Вот это пограничные сказки про котят. Это совершенно бельберда. А вот это загадочные сказки. Так, я сейчас одну загадочную сказку прочту, а вы ее загадаете.
Конечно. А давайте сейчас сделаем небольшой перерыв на новости.
Давайте.
И вернемся сразу с этой сказочкой.
Хорошо, я найду.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Людмила Петрушевская у нас в гостях. И вы обещали нам сейчас как раз какую-то одну из сказок своих, да?
Да.
Прочитать.
Да. Сначала я пока... Ну, вы меня спросили, чем я еще занимаюсь, да? Или еще не спросили?
Уже спросили. Тут потрясающие какие-то художественные работы.
Да, ну я принесла немножко. У меня скоро... У меня только что были две выставки. И сейчас еще одна вот выставка будет. В маленькой галерее. Вот. Предложили мне выставиться. Я продаю свои работы в пользу сирот-инвалидов. Уже 5 лет я с ними связана. Вот. И вот на прошлом концерте в Питере я была. Мы собрали 60 тысяч рублей. Я нарисовала своих автопортретов кучу, продавала по 1000 рублей автопортрета, а мои читатели с большим удовольствием их покупали.
Зрители нашего канала в YouTube сейчас могут посмотреть на один из работ.
Я к своей подружке пошла, Кате Григорьевой, и говорю: Кать, поучите меня. Она говорит: ну вот там есть вот студия, они рисуют обнаженную натуру. Это первый курс. Вот видите.
Ну, цензура пропускает. Да. Потрясающе. Да.
Она симпатичная.
Симпатичная.
Унылая. Надоело позировать.
Унылая девушка в меланхолии.
Да, а вот это вот веселые розы. Вот это а уже вот еще это пастель.
Какая-то из работ у вас по копоти, насколько
да,
я
знаю. Да, и вот сейчас, да, вот это я изобрела такую, как бы сказать, живопись. Значит, мы коптим бумагу, и потом я рисую по этой копоти.
Чем?
Значит, а чем попал, даже пальцем.
Автопортрет.
Это автопортрет, да.
Дочь Гоголя.
Да, почему-то все сказали, что это хороший портрет.
Замечательно.
Значит, ну вот, а теперь, значит, это живопись.
К сказке.
Да, а теперь сказку.
Вообще сказки большую...
Сказка, это она особенная. Это сказка, в которой загадка. И вы должны будете ее разгадать.
Это одна из ранних или вот из
недавних? Ну, это я сейчас собираюсь сделать большую книгу, вот такую книгу этих загадочных сказок, потому что вот эта книжка вышла, и мои потомки, одной 12, другому 10, побежали, понесли это в школу и стали всем читать эти сказки, чтобы они разгадали. Понимаете, как вид фольклора, загадки ушли. Сейчас нет загадок. Очень мало... Вообще время какое-то такое странное. Да, нету, почти нет анекдотов. И исчезли загадки. Загадки исчезли давно. И вот эта загадочная сказка. Называется она «Знаменитая девочка». А вот эта девочка, она уже в годах. И, соответственно, лежит не вставая. Даже горбатенькая она. Да и поднималась наша героиня, если честно говорить, вообще не часто. Каждый раз это было большое событие. Но не сказать, что праздник. Все бегали и спасались кто куда. Даже начальство. А теперь куда в таком возрасте вообще проявлять характер? Так гостей принимает не глядя. Приходи, кто хочешь. Но она знаменитая девочка. Вот как бывают народные артистки. Можно сказать, что навещают ее часто. Ну, как пожилую родственницу в отдельной палате. Она, к тому же, широко известна. Ну, и по телевизору ее показывают в памятные даты. Фото печатают. Из-за рубежа гости приползают. Аж свои родные не забывают. Она принимает их лежа. Она умная девочка. Почему девочка? Отметим в скобках, что каждая пожилая леди время от времени себе говорит. Но не умная ли я девочка? Как умная девочка, ей незачем лицом хлопотать. Каменное выражение лица приняла, все трепещут. Но, как в каждой больнице, девочка лежит не одна. Как в любой клинике, там полно по соседству всякого сброда. Накроются простынкой и лежат. Есть убийцы, есть даже серийный маньяк. Есть распутник, лежат также психи с манией преследования. Вообще, надо сказать, здоровые тут не валяются. Организованная преступность тоже широко представлена. Люди все с отклонениями. Уж как эти-то сюда попали. А вот так привезут на скорость сирены и положат девочку нашу, не спрашивая. Так что там много кто обретается. Даже есть собственная реанимация. Туда большие люди поместили кого-то, то ли своего пахана, то ли особо опасного преступника, потому что там все время находится вооруженная охрана. Внутри и снаружи боятся, что выкрадут или что сбежит. Уж он не дышит, ручка-ножка не колышет. И даже иногда девочка думает, ну чего тебя там мусолит, схоронить пора, все дела. Нет, надеется, видимо, реанимация, блин, горелый. А наши девочки проявляют заботу. Ремонт сделали, завели даже будильник какой-то заполошный. Он все время звонит по часам. А она к этому спокойно относится. Лежит, пока что не встает. Девочка нашего всякого навидалась, так что ей особо и не стоит шевелиться. Со временем весь этот бомжатник выпихнут. А она останется. Красная площадь.
Аплодисменты.
Ребята,
мы должны отгадать.
А это все уже это отгадка.
Красная площадь.
Наша да? девочка.
Да? В годах. Да-да.
В годах.
И горбатенькая. Да. И у нее заполошенные часы.
Да.
И лежит там много чего.
Да.
Преступники.
Лежат. Лежат там, да.
Убийца.
До сих пор. Скажите, а вот... Вы сказали, в школу носят отгадывать. Кто-нибудь отгадал?
Вы знаете, это мне сказала потом ихняя мамаша.
Так.
Говорит, вообще книжку забрали и носят в школу. И считают там на переменках, собирают людей. Но там есть и более веселые сказки. Вот. Но еще тут у меня вот эта книжка вышла. Она называется «Стихи-хим про нашу прикольную жизнь». Вот. И тут это много чего. О, вот сейчас. Сейчас.
Про нашу прикольную жизнь.
Про нашу прикольную
жизнь. Это для детей или для...
Сейчас,
или
конечно.
Для детей всех возрастов, да?
Да. Сейчас, секунду.
Где-то
что? Что такое дурак? Будем в этом направлении думать. Дурак – это тот, кто никогда и никак не поймет, что он дурак. Это привилегия умных.
Сократовская прям формула. Я знаю, что ничего не знаю.
Да, сейчас я еще что-нибудь найду. Он был ученый, а она не очень. Но они не переживали из-за того. Она взяла его фамилию, короче, и стала лошадь Пржевальского.
Кстати, по поводу фамилии. До 16 лет, насколько я знаю, вы носили фамилию матери, да?
Яковлева, да.
Яковлева. А при рождении вам даже дали имя Долорес.
Долорес, да. Ну вот у меня, я была Людмила Яковлева, Люся Яковлева в школе. А в метрике у меня была Долорес Стефановна Петрушевская. Я так переживала, потому что, понимаете, дети ненавидят эти имена. Понимаете? Они издеваются над детьми, над своими, как бы сказать, корешами, которые носят чужие имена. Всячески, ну, я уже была, я говорила, меня зовут Долорес, Долбарещина, Дуралещина. Ну, в общем, я и стала скрывать, что меня зовут Долорес, и говорила, что меня зовут Люся. И в 16 лет мать пошла по моей горячей просьбе, изменила мне имечко. Вот. Вместо Люси Яковлевой стала Людмила Петрушевская. Следующее стихотворение. Она ждет уже очень долго, что-то жалкое шепчут губы. Она, бедная, ждет ребенка, но уже из ночного клуба.
Жизненно, да.
А что такое материнство?
Идут года, и все же, да, доводят до греха. Я не поэт, но иногда пишу кусок стиха. Идут зачем-то словеса, строку строчат и шьют. Но если их не записать, то больше не пришлют.
Скажите, а вот писать для взрослых или писать для детей? Ну, не то чтобы в чем, вот не знаю, что больше, не знаю, что больше привлекает?
Значит, так,
больше...
Дело в том, что я сочиняла для детей сказки на протяжении 36 лет. Какая там Шахерезада? Каждую ночь я читала новую сказку, а сочиняла. Почему? Значит, дети ложатся спать, вот. Значит, требуют сказку. Я беру книжку. У меня целый шкаф, потому что дети у меня, как бы сказать, ну, такие разнообразные по возрасту. Старший, младший, на 18 лет. Вот. Значит, и я уж эти книжки знаю. И засыпаю, читая эти сказки раньше, или стихи раньше, чем они. Поэтому... Я изобрела такую вещь, что я сажусь и говорю тему. Тему. Ну, тему. Ну, хорошо. Ну, ладно. Будильник. Жил-был будильник. У него были усы и сердце. И он решил жениться. Он решил жениться, когда стукнет без 15:09. Ровно в 8 он сделал предложение графину с водой. Графин с водой быстро согласился, но тут его выдали замуж за водопроводный кран. И он вернулся на стол уже замужней дамой. Будильник подождал и в 9:15 сделал предложение очкам. Очки были старые и неоднократно выходили замуж за уши. Очки согласились, но тут их опять выдали замуж за уши. Тогда будильник сделал предложение книге. Книга согласилась сразу, и будильник стал ждать, когда же стукнет без 15:09. Сердце его очень громко колотилось, и его накрыли подушкой, потому что детей уже укладывали спать. И без 15:09 будильник женился на подушке.
Это экспромт.
Почему?
Соответственно.
Это все это...
А если сейчас, вот время позднее, слушатели наши...
Ну, давайте тему.
Фонарь.
Фонарь. Жил-был фонарь. Но он не знал, что его так зовут. Он стоял и смотрел своим единственным глазом. И смотрел он всегда на одно и то же место. На этом месте происходила какая-то жизнь. Кто-то останавливался, глядя на часы. Кто-то еще приходил, они обнимались и уходили. А кто-то оставался стоять. И стоял, и стоял, а потом уходил один. А фонарь все это видел. Но он не мог себя видеть. Он не знал, кто он. Он не знал, кто он. А существо, которое не знает своего имени, никогда себя не видело, это тяжелое для него ситуация. Пока однажды фонарь не погас. Все. Стало темно ночью. И уже никто не останавливался под фонарем. И он был уже никому не нужен. Он чувствовал, что что-то происходит, что-то ужасное происходит с ним. Он понимал, что его жизнь закончена. И ждал чего-то страшного. Пока однажды не остановился около него человек с папкой. И не сказал: «А, это этот фонарь не работает. Ну, ладно. Хорошо». Он позвонил, говорит: «Ну, тут, значит, на Малой Большой улице фонарь не работает. Почему вообще он не работает? Что это такое вообще? Надо, чтобы я пришел смотреть». А фонарь слушал это. Он уже знал, кто он. Он знал, что с ним что-то произошло не то, что вообще на самом деле он гораздо лучше, чем он сейчас. Вы знаете, и потом на следующий день пришли люди с длинной лестницей, вывернули лампочку, вернули другую. Человеку нужно доброе слово, так же, как фонарю.
Людмила Стефановна, а в жизни все можно починить? Или для этого нужна литература?
А, литература ничего не чинит.
А зачем тогда нужна литература?
Зачем-то нужна. Когда-нибудь у вас что-нибудь застучит. И появятся слова, которые надо будет записать. А то не пришлют больше. Это странная вещь. Но у меня ощущение, что... что язык – это божество. Оно не имеет никаких данных. Никаких цифр не связано с ним. Ни рост, ни вес. Но это живое существо. И оно диктует. В моей жизни бывали такие случаи, когда я шла по улице, и мне начиналось идти что-то с первого слова. И я знала, что дальше будет до конца. Все это есть уже. Я помню, что я на Пушкинской площади забежала в магазин Наташи, там был на углу, достала ручку и тетрадку, а стола-то не было. И я прислонилась к стене и записала рассказ. Рассказ о моем друге, который уже умер. За 5 минут до этого я вышла из метро на ту сторону улицы Горького и увидела его, умершего, год назад. Он стоял и разговаривал с кем-то. Я чуть с ума не сошла. Я остановилась... И пошла вокруг, и увидела в один момент, я увидела, что не так щека, не та. Но его история же во мне просто стала стучать. Как, знаете, путник в дверь. И я пошла в магазин, и там написала рассказ «Сирота». Эдик был круглый сирота, детдомовец. Ленинградский ребенок, который был вывезен в блокаду и жил в детском доме. И он в детском доме закончил десятилетку и поступил в литературный институт, потому что он оказался очень талантливый человек и стал писать пьесы. Он написал первую свою пьесу о том, что в заимку в Сибири, в тайге, где живет охотник, приходит беглый зэк. За приют для беглого зэка сажали, а он голодный. Он скрылся как-то непонятно. Вот такая пьеса. Ее запретили сразу. Эдик работал со мной на телевидении. И однажды он мне сказал: я решил поменять свою жизнь, я поеду по адресу, который у меня в паспорте. При рождении записывают адрес. Через месяц он вернулся и сказал, что он нашел мать и двух братьев. Его забрал дядя, брат отца, потому что у него не было детей, в Петербург, Ленинград. И умер вскоре. Эдик помнил похороны отца. А потом началась блокада, и умерла его приемная мать, его мама. Как-то он вот его нашли и вывезли. И он считал, что он круглый сирота. Оказалось, что у него есть мать и братья в деревне. И он сказал: «Ну, Люся, это моя история». Но он умер, и написал ее я.
Есть времена, когда слова языка стучат более интенсивно, а когда менее интенсивно?
Это каждый человек получает свое. Некоторые обходятся без языка, разговаривают матом. Что такое мат? Мат – это отсутствие языка. Это запятые. Человек говорит матом, потому что он не знает, что сказать дальше. Косноязычные люди пользуются матом для того, чтобы не останавливаться. Потому что молчать позорно как-то. Ведь он что-то хочет сказать, а слов нету. И он говорит матом. Но иногда бывают очень разветвленные системы.
Да. Я знаю, да, иногда, целое. Да.
Да. Вот. Значит, сейчас мат играет роль запятой. Ну ты... Я пошел, а ты пришел, и все время вот это вот, значит, словечко. Людям не хватает языка. Он у них маленький. Им нужно все время вставлять туда вот эти запятые, чтобы не останавливаться.
А раньше языка было больше? То есть это вот какое-то же время?
Конечно, да. Да.
Если схватить сегодняшнюю эпоху в десятке слов, то вот слова от Людмилы Петрушевской, характеризующие ее, они каковы были?
Стихи.
Стихи.
Какие-то стихи, да. Ну, что я вот могу?
Еще одно стихотворение Людмилы Петрушевской в программе «Разбор полета» на «Эхо Москвы».
Взрыв сближает противоположности, подвал и крышу. Тот, кто получает, становится на ступеньку выше. Худшие из людей, те, кто в очереди перед нами. Цветочный киоск пахнет похоронами.
Еще одно грустное стихотворение.
Сейчас. Тот, кто отдал детям жизнь, превращает их в палачей. Вот рисунок. Вот они, малыши, да, стоят. Да? Общий любимец вдруг обнаруживает, что в сущности он ничей. Башня Пизанская не росла величайшей, но прославилась благодаря своей сдвинутости. Эгоист любит себя страшно. Но бывает, что без взаимности. Вот. Сейчас еще что-нибудь. Это у меня есть поэма. Кто спрятался, стал заметнее вдвое. Для человека песня, неудержимая потребность воя. У меня встреча – это крик убегающей дичи. Труднейшее для палача – это соблюдение приличий.
Ну что ж, на этих словах тогда, характеризующих нашу жизнь, мы заканчиваем программу. К сожалению, время так быстро улетело. Людмила Петрушевская была сегодня с нами. Стас Крючков, Марина Максимова. Спасибо вам и до свидания.
Спасибо.
Разбор полета.